Издательство «Эксмо». Тай-Хоу. Клинок журавля. Том 1. Хроники ведомства наказаний. Глава 12. Перед началом боя глава мельком оглядел зал, и в его мыслях промелькнули образы тех троих, кто пал сегодня утром от рук гончего. Тигр из Яньчжоу с его суровым взглядом и грубым юмором. Плачущий монах с непонятной и такой странной добротой да заумными наставлениями. Летящий клинок, быстрый как ветер, молчаливый и вечно наблюдающий за всеми откуда-то из тени, с почти незаметной усмешкой. Сейчас перед схваткой он впервые почувствовал сожаление, что их больше нет рядом. Преступники, которые поначалу были для него лишь соперниками, со временем стали ближе, по-своему уникальные и сильные, такие противоречивые. Юньшен Ли знал, что они по достоинству оценили бы его бой, если бы еще могли на него посмотреть. Юньшен Ли сбросил свое верхнее одеяние, оставшись в одних штанах. В его глазах полыхал огонь ненависти и отчаянного нежелания принимать судьбу. Но зрителей поражал даже не его запал, видно издалека. На безупречно белой коже юноши ни единого шрама, ни следа загара, и тело стройное, подтянутое и ладное. Он напоминал молодого господина из богатой семьи. А такие бойцы здесь были редкостью. Это удивляло. Десятки недоуменных, заинтригованных и жадных взглядов скользили по его безупречному телу. Будто гости арены не верили, что такой, как он, мог оказаться здесь. Среди грубых, изможденных и закаленных в боях людей. С противоположной стороны на арену вышел гончий. Главарь и ручной пес госпожи Иньхань. Он был выше, крупнее и сильнее Юньшен Ли. Его мышцы перекатывались под кожей, и взгляд был испепеляющим. Однако в подобных драках главное не рост или вес, а умение следить за противником. Гончий окинул Юньшен Ли презрительным взглядом, явно считая его слишком хрупким для арены. Сяо Юнь ответил ему тем же. Уступать друг другу они явно не собирались.
«Ну что, уродец, не думай, что если тебя до сих пор не убили, то я тоже пожалею».
Напористо крикнул гончий, обматывая руки кусками рваной одежды. «Единственный, кому понадобится жалость, так это тебе!» Пусть Юньшен Ли не любил громких фраз, но напоследок хотелось выразить благодарность за все то, что ему довелось тут вытерпеть из-за гончего. Раздался звук гонга, и бой начался. Первые секунды они оба кружили, выжидая и приглядываясь к движениям противника, пытаясь найти слабые места. Внезапно гончий рванул вперед и нанес мощный удар, но Юньшен Ли, чуть отклонившись, ушел от атаки. Однако грязь на арене сильно мешала. Юньшен Ли чувствовал, как его ноги то и дело проваливаются в тягучую жижу. Гончий не раз и не два сражавшийся на арене, наоборот, двигался уверенно, без труда находя опору. Он снова атаковал, и на этот раз кулак с глухим звуком врезался в щеку Юньшен Ли, отчего тот пошатнулся и упал в грязь. Чувствуя, как закружилась голова. От удара его волосы, прежде крепко стянутые лентой, окончательно растрепались и рассыпались тяжелыми прядями, падая на плечи. В следующий момент глава ударил ногой прямо в ребра противника, отчего тот громко охнул и согнулся от боли. И Юньшен Ли, ухватившись за шанс, продолжил наносить резкие удары руками и ногами. Тренировки на арене не прошли для него даром. Он стал чуть быстрее. Научился лучше уворачиваться от прямых ударов. Начал подмечать и запоминать движения других бойцов. Особенно их подлые приемы, которые в жизни бы не стал использовать в обычной драке. Гончий отступил на пару шагов, выпрямился и попытался атаковать снова. Однако Юньшен Ли ловко ушел от его нового выпада, используя медлительность соперника против него самого. Бой продолжался. Минуты тянулись как вечность. Напряжение неуклонно росло с каждым ударом. Зрители ревели, следя за движениями дерущихся и бурно реагируя на любой новый выпад и уклонение. Гончий, осознав, что не может сразить противника одним ударом, сменил тактику. Но Юньшен Ли был начеку и продолжил уверенно уходить от всех его атак. Грязь и пот стекали по лицам и телам бойцов, делая их почти неузнаваемыми. Мышцы ломило от усталости, но и речи не шло о том, чтобы отдать победу другому. Время шло, а удары становились все более жестокими и яростными. В момент, когда Юнь Шенли наконец перехватил руку гончего и почти повалил его в грязь броском через бедро, один из стражников арены, которому поручили наблюдать за входом, ворвался внутрь с испуганным криком.
«Императорские стражники! Уходим!»
Юнь Шенли отвлекся всего на мгновение. Но этого было достаточно. Гончий, воспользовавшись шансом, резко развернулся и ударил его в висок, заставив на мгновение потерять сознание. Затем, не дожидаясь, пока противник придет в себя, он бросился к одному из тоннелей, которые служили запасными выходами с арены в случае облавы, смешиваясь с толпой убегающих.
«Черт!»
— сквозь стиснутые зубы прошипел Юнь Шенли, приходя в себя и понимая, что этот бой так и остался незавершенным. Лава попытался подняться и тут же со стоном рухнул на колени прямо в грязь, обхватив ноющую голову руками. В ушах шумело, боль пронизывала виски, и мир вокруг не переставал расплываться. Юнь Шенли попытался собраться с мыслями, но слабость, вызванная ударом гончего, мешала ему осознавать происходящее. Однако даже так он слышал, как в зале началась паника. Люди наверняка бросились бежать, создавая давку, потому что знали, что если сюда действительно заявятся императорские стражники, то пощады можно не ждать. Толпа напоминала рой, стремящийся любой ценой вырваться из горящего улья. Поэтому еще недавно полный зал совершенно опустел спустя всего пару минут. В свое время над ареной, под самым потолком, подвесили специальную клетку. Иногда для потехи толпы тигров или других диких животных запирали в ней вместе с людьми, отчего последние чаще всего неминуемо погибали. Вырваться сквозь толстые железные прутья на свободу было невозможно. И теперь из-за суматохи, видимо, что-то пошло не так, поэтому клетка неожиданно начала опускаться вниз. А Юнь Шенли все еще лежал в центре арены. И если бы не удар по голове, он бы сразу заметил ловушку, опускающуюся сверху. Но тело отказывалось подчиняться. Перед глазами все плыло, а звуки будто доносились издалека. Спустя несколько долгих минут он пришел в себя настолько, чтобы не твердо встать на ноги и оглядеться. Постепенно до него дошло, что зал почти полностью опустел, и из зрителей остался только один человек. Фигура в белом плаще наблюдала за ним из полутьмы, спокойно спускаясь по ступеням вниз. И увидев ее, Юнь Шенли мгновенно понял, кто это был. Яо Линь. Подойдя к клетке, хозяин постоялого двора остановился, и его лицо приобрело насмешливое выражение. «Удобно ли вам, господин Юнь?» — холодно произнес Яо Линь, медленно проведя деревянным веером по решетке, из-за чего металл издал протяжный скрежущий звук. Юнь Шенли передернуло. Он прищурился и сжал зубы, пытаясь не показать, как сильно его выводит из себя эта издевка. А Яо Линь просто продолжил наслаждаться ситуацией. «Хорошо, что я оказался здесь и заметил вас первым, иначе кто-то еще увидел бы главу ведомства в таком отчаянном положении». Яо Линь подошел еще ближе, явно желая получше рассмотреть врага, пребывающего в таком паршивом состоянии. Губы Яо Линя уже растянулись в едкой улыбке, и сам он едва сдерживал смех. Юнь Шенли из-под лобья взглянул на его довольное лицо и, сжав руки в кулаки, произнес сквозь зубы. «Помоги мне!» Яо Линь, чуть наклонив голову, сделал вид, что не услышал, и с безразличным видом переспросил. «Что, простите?» Юнь Шенли, усилием воли подавив гордость, уже громче повторил. «Помоги мне!» Яо Линь понимал, что дразнит озлобленную зубастую собаку, и если эта собака вырвется на свободу, то сразу разорвет его в клочья. Но это был единственный шанс насладиться такой редкой возможностью. Сам глава ведомства, грязный, побитый, обессиленный, и просит о помощи. Яо Линь приподнял бровь, и его взгляд, очевидно, так и сверкал от радости и даже какого-то садистского удовольствия. Он будто специально медлил и растягивал слова, упиваясь собственным превосходством. «Прости, глава Юнь, но я ничем не могу тебе помочь». Яо Линь осторожно просунул веер между прутьями клетки и краем подцепил подбородок Юнь Шенли, заставляя поднять взгляд и задрать голову вверх. После чего, понизив голос, произнес: «Ты слишком хорошо смотришься за решеткой». Глупо моргнув, Юнь Шенли сначала даже не понял, что сейчас услышал. Но как только до него дошел смысл чужих слов, он, скрипя сердце, признал, что не стоило просто так злить этого человека и сажать его в темницу. Яолинь, кажется, все еще не насытился своим превосходством, поэтому продолжил.
«Ты и правда отчаянный малый. Будучи главой ведомства наказаний, рискнул прийти в место, где каждый человек тебя ненавидит. Самая настоящая глупость!»
С этими словами он отступил от клетки, бросив на заключенного пренебрежительный взгляд. Затем, сев на ближайшую ступеньку, сложил руки на груди, закинул ногу на ногу и с нераскрываемым любопытством принялся наблюдать за Юнь Шенли. Яолинь откровенно упивался своей местью.
«Ну, посиди здесь немного», — лениво протянул он. «Посмотрим, надолго ли тебя хватит».
Юнь Шенли, что есть силы, ударил по железным прутьям. Но это не только ни к чему, кроме боли в ладонях, не привело, так еще и показалось жалким и нелепым.
«Яолинь, тебе лучше не злить меня!»
«Не злить? Я, кажется, тоже тебя предупреждал не переходить мне дорогу. И что в итоге?»
Яолинь уже залез тигру на спину. Китайская идиома, означающая опасное положение. И спрыгивать было поздно. Осталось довести дело до конца. С гордой осанкой Яолинь встал, явно собираясь уйти и бросить Юнь Шенли в клетке. Последнему только и останется ждать того момента, пока за ним не придут подчиненные.
«Ладно, приятного тебе отдыха», — сказал Яолинь с улыбкой, направляясь к выходу.
Юнь Шенли, окончательно вышедший из себя, полным ненависти голосом, прокричал вдогонку.
«Когда я выберусь отсюда, то завяжу твой язык в узел!»
Яолинь, зная, что глава Юнь не скоро покинет свою темницу, раскрыл веер и счастливо помахал им в воздухе.
«Ну, как выйдешь, тогда и поговорим».
Сразу после этих слов на арене вдруг раздался оглушительный скрежет, от которого мороз пробежал по коже. Яолинь застыл, с ужасом замечая, как натянулись цепи, задрожали прутья, и железная клетка медленно начала подниматься к потолку. Из-под решетки, пригнувшись, выскользнула мощная фигура Юнь Шенли. Его глаза горели яростью. Злобный взгляд был устремлен прямо на Яолиня. Голова, покрытая грязью и ссадинами, словно был воплощением адского судьи, вырвавшегося из заточения. Выпрямившись, Юнь Шенли тяжело вздохнул, понимая, что из всех испытаний арены это оказалось самым сложным. Он молча принялся разминать ноющие плечи, не сводя злобного взгляда с Яолиня, стоящего неподалеку и, кажется, уже не такого самоуверенного, как прежде.
«Что ты там сказал? Когда выйду, тогда и поговорим?»
Юнь Шенли двинулся в сторону хозяина постоялого двора, и его лицо не предвещало ничего хорошего. Яолинь сделал шаг назад, осознавая, что сбежать не получится, и попытался сгладить острые углы.
«Юнь Шенли, послушай!»
Не успел Яолинь понять, что происходит, как сильные руки Юнь Шенли резко схватили его за плечи, и глава притянул его к себе. В следующее мгновение оба рухнули на пол, и прежде чем Яолинь успел вырваться, Юнь Шенли словно назло вытер свое грязное лицо о безупречно белую ткань его одежды.
«Вот теперь ты выглядишь не таким уж совершенным, господин Яо!»
— прорычал Юнь Шенли, все еще удерживая его, несмотря на сопротивление. Яолинь схватил противника за волосы, пытаясь оторвать от себя, но силы Юнь Шенли превосходили его во много раз. Он не хотел причинять Яолиню боль, но отомстить — дело чести. Сначала убийство Ли Шуня и остальных, потом этот проигрыш на арене, теперь издевательство Яолиня, его самодовольная выхоленная рожа. Все это окончательно вывело неудавшегося бойца арены из себя. Поэтому с новым соперником он не собирался церемониться. Юнь Шенли подхватил Яолиня поперек туловища, поднимая его над землей. На мгновение они заглянули друг другу в глаза. Уставшие, запыхавшиеся, оба остановились, обдумывая, стоит ли продолжать это состязание. Но пауза длилась недолго. Яолинь внезапно схватил главу за шею, чтобы удержать равновесие, и, решив действовать, укусил его со всей силы.
«Ты свинья!»
— выплюнул Яолинь, когда разжал зубы. Юнь Шенли вскрикнул от боли и сжал его еще крепче.
«Яолинь, ах ты мелкий!»
Глава, не раздумывая, потащил хозяина двора к луже грязи и с силой бросил туда. Но Яолинь успел схватить его за руку и потянул за собой, из-за чего оба упали в грязь.
От падения мерзкая жижа разлеталась во все стороны, забрызгав все вокруг, но им уже было все равно. В пылу драки они прокатились несколько раз по земле, запачкавшись еще больше.
«Юнь Шенли, перестань позориться!»
Прошипел Яо Линь, пальцами впиваясь в горло противника и явно желая придушить его.
«Это ты прекрати меня бесить!»
Ответил Юнь Шенли, брыкаясь и пытаясь стереть попавшую в глаза грязь. Каждый из них стремился укусить соперника посильнее. В этот момент они выглядели как два ребенка, спорящие из-за пустяка, но упорно отказывающиеся уступить другому. Когда Сунь Юань и Сяо Ши, пришедшие за своими господами, услышали шум и ворвались в зал, перед их глазами предстала странная картина. Юнь Шенли схватил хозяина постоялого двора, отчаянно пытаясь вырваться из чужой хватки, в то время как Яо Линь вцепился в чужие волосы, удерживая противника под собой ногами и не позволяя ему подняться. От изумления Сунь Юань прикрыл рот рукой.
«Глава! Господин!»
Сяо Ши и Сунь Юань быстро переглянулись и тут же бросились разнимать двух своих начальников. Сяо Ши стоял на коленях перед Яо Линем и аккуратно вытирал грязь на его лице, но в итоге размазывал ее только сильнее. Так еще и подсохшие кусочки буквально въелись в кожу, делая задачу привести господина в порядок почти невыполнимой. Пальцы слуги дрожали, а на лице читалась беспомощность.
«Господин, ну зачем вы полезли в драку? Этот дурак того не стоил!»
Яо Линь усмехнулся и прошептал.
«Стоил!»
В другом углу Сунь Юань также пытался оттереть лицо уважаемого главы от прилипшей грязи.
«Глава, зачем вы вступили в драку с этим человеком?» — спросил он.
Юнь Шенли перевел взгляд на Яо Линя. Тот посмотрел в ответ. Их взгляды встретились, но мужчины тут же отвели их в сторону. Чувство стыда захлестнуло обоих.
«Сунь Юань, помолчи!»
Сунь Юань был обескуражен таким неблагодарным отношением. Он примчался на помощь, увидел главу в столь затруднительном положении, кое-как нашел способ его освободить и запустил нужный механизм, чтобы чертова клетка поднялась. Но никто даже спасибо не сказал.
«Помолчи да помолчи, никого не слушайте!»
Проворчал он. Смутно припомнив что-то, Юнь Шенли спросил. «Ты вызвал императорскую стражу?» Сунь Юань сглотнул и отодвинулся от Юнь Шенли.
«Нет, это был не я. Это... Джихань сказал, что спасет вас и ушел куда-то за подмогой».
Юнь Шенли стукнул кулаком по полу, но в глазах резко потемнело, и он схватился за голову.
«Я же просил вас никому не говорить!»
«Глава Юнь, не шевелитесь!»
Наконец-то вытерев лицо Юнь Шенли, Сунь Юань заметил след от зубов прямо на его шее. Он ахнул и указал на поврежденное место.
«Глава Юнь, ваша шея!»
Юнь Шенли дотронулся до раны и перевел спокойный и немного гордый взгляд на помощника. «Сунь Юань, я уверяю тебя, у него таких укусов больше!» Недалеко от них Сяо Ши вскочил и громко воскликнул.
«Господин, вас что, покусала собака?»
Яо Линь закрыл глаза, желая провалиться сквозь землю. Сунь Юань крикнул.
«Собака? А вот нашего господина покусал какой-то бешеный хорек!»
Сяо Ши не хотел связываться с мелким чиновником, но терпеть оскорбления в адрес своего хозяина он просто не умел.
«Какой еще хорек? Это вашу псину давно пора пустить на суп!»
Они уже было начали ругаться, как их прервал звук громко распахнувшихся дверей, ударившихся о стены. На арену вошел статный мужчина средних лет с величественной осанкой, от которого веяло непоколебимой строгостью. Его шелковый темно-красный халат был украшен изысканными вышивками в виде золотых павлинов, указывающими на третий чиновничий ранг. Поверх халата сверкал пояс с нефритовым украшением, а в руке он держал изящно выточенную трость с навершием в виде феникса. Это был никто иной, как Юнь Циньлань, верховный цензор Великой Ся. Человек, от чьего слова зависели судьбы чиновников и целых министерств. Позади него шел сутулившийся Джи Хань, который явно старался не привлекать к себе внимания. В его руках было ведро, которое он держал так, будто оно было самой важной вещью на свете. На его лице застыла смесь нервозности и, казалось, облегчение от того, что сейчас не он был в центре внимания. Яо Линь низко опустил голову, пытаясь избежать взгляда этого человека. Зато Юнь Шенли вскочил, едва отец посмотрел на него. Он знал, что сейчас ему придет конец. Юнь Циньлань приблизился вплотную к сыну и требовательно выставил руку в сторону. Джихань, который нес ведро, вручил его верховному цензору.
Тот, не раздумывая ни минуты, облил сына с головы до ног ледяной водой.
«И это поведение главы ведомства наказаний? Ты не только повел себя импульсивно, так еще накинулся на бедного юношу. Перепишешь 1000 раз законы Великой Ся и будешь отстранен от дел на месяц и молись, чтобы император не вышвырнул тебя с должности».
Юньшен Ли молчал и не двигался, даже не пытаясь вытереть воду, которая попала ему в глаза.
«Если бы не Джихань, ты бы здесь умер!»
Юньшен Ли скинул голову и пристально посмотрел на своего подчиненного, отчего тот низко опустил голову, явно желая куда-нибудь сбежать.
«Ах ты, предатель! Зачем ты ему рассказал?»
Юнь Цинлань метнул грозный взгляд на Юньшен Ли, и тот тут же осекся, почувствовав на себе всю силу отцовского гнева.
«И ты еще смеешь пререкаться и искать виноватых? Быстро за мной! Поговорим дома!»
Юньшен Ли тяжело вздохнул. Теперь-то его самоуправству пришел конец. Он прекрасно осознавал, что сейчас любое его слово только усугубит положение. Поэтому пришлось молча последовать за отцом. Проходя мимо Яолиня, Юньшен Ли даже не осмелился поднять на него взгляд. Еще 10 минут назад глава сиял уверенностью, чувствовал себя победителем. А теперь шел, опустив плечи, словно мальчишка, которого родные застали за чем-то постыдным. Какой позор! Стыд сжигал изнутри. Самое ужасное — пасть так низко именно перед врагом. Показать слабость именно тому, кому больше всего хотелось доказать свое величие и превосходство. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать.